грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 9 десятилетий назад ушел из жизни Владимир Ленин, основатель советского государства. Но до сих пор не утихают споры вокруг этой противоречивой личности. Причем водораздел мнений проходит не только внутри различных научных школ или политических течений, но и внутри таких кровно-родственных сообществ, как семья, которая вроде бы, как и каждая семья в нашей стране, пережила вместе с этим государством все его взлеты, падения, невзгоды и победы. Не стал исключением и наша семья. И поэтому я сегодня пригласил в свой эфир своих старших братьев, Сергея Георгиевича Карамурзу, моего двоюродного брата. Он автор книги «Советская цивилизация. Манипуляция сознанием» и других книг, которые хорошо знакомы нашим радиослушателям. Моего старшего родного брата Алексея Алексеевича Карамурзу, президента фонда «Русское либеральное наследие», автор книги «Русские о большевизме» и других трудов. И на прямой связи с нашей студией Владимир Карамурза-младший, старший эксперт Института современной России. Он будет также в третьем поколении, что ли, продолжать вот наше общее дело. И мы даже в четвертом поколении, по-моему, выпускники Московского университета, считать Дашу, да, твою дочку.
Она не четвертое поколение.
Ну, как если Сергей Георгиевич, потом твой папа, ты и Даша.
А,
четвертое, да.
Мои двое детей закончили МГУ практически, так что...
Да. Куда же нам деваться?
Первый вопрос Сергею. В чем секрет притягательности ленинизма даже спустя 9 десятилетий после ухода из жизни самого Ленина?
Ну, тут дело не в личности. Хотя, конечно, она тоже многих очаровала. А в том, что он сумел решить несколько сложнейших задач в момент общего кризиса, вообще кризиса картины мира, когда возникала новая наука, да, и когда учения, которые вышли из просвещения и основаны были на механицизме ньютоновском, ну, как марксизм, например, да, переставали, вообще уже почувствовался кризис этих учений. И он смог, можно сказать так, оторваться от мощной, так сказать, мощной такой притягательности марксизма. И нарушил целый ряд догм марксизма и создал, можно сказать, не теорию, а учение, концепцию революции не западных стран, то есть крестьянских стран, работая прежде всего с материалом российским, но фактически он начал мировую революцию не западных стран вместо пролетарской революции, которую ожидали от марксизма. И вот, вырабатывая это, ну, постепенно, так сказать, в основном перелом произошел в 1905-1907 годах, он был ортодоксальным марксистом. Вот в это время, посмотрев на что представлялась революция 1905 года, он вот это слово пришел к идее союза рабочих крестьян. Это абсолютно, как говорится, ересь для марксизма. Так вот, в ходе этой работы он целый ряд методологических находок совершил, хотя он не успел их, так сказать, и не мог по времени их разработать в таком формальном, в канонах, да. Но они были быстро подхвачены тогда, скажем, Грамсы, потом и не только марксистскими, но и либералы, например, какой были и либералы это подхватили. Вот. Так вот, эта совокупность, это фактически была основа новой парадигмы представления об обществе, о государстве и даже, может быть, о человеке. Вот. Он, если так грубо сказать, это вот если наука 19 века, наука ньютоновская, просвещенческая, говорят, это наука бытия, то есть в основном она видела мир как равновесную систему, как машину, которая сравнительно простая, которая может быть описана уравнениями математическими. Но в это время, как раз во времена Ленина, произошел кризис физики, да? А затем и кризис вообще картины мира. И вот он, хотя он не ученый, так сказать, жесткий, да, вот прочувствовал это, и ему, он сказать, освоил и перенес в общественную науку, в представление об обществе, о государстве, о власти, да, идеи так называемой науки становления. То есть вот пост уже не классическая наука, вот Эйнштейн, вот термодинамика, все. Это уже наука о неравновесных системах и о том, что создает, возникает. Это наука, которая включает в себя переход порядок, хаос. Вот. И, собственно говоря, вся вот это вот, ну, можно сказать, достижение в его учении или теории о революции, которую потом воспринял там китайцы и, собственно, пошло до Мексики. Вот это было уже основано на совсем другой картине мира, понимаете? И это, собственно говоря, разбудило Азию, если хотите, прежде всего.
Алексею слово, в чем секрет, вот то, о чем Сергей сказал, такое, собственно, научное понимание, а в чем политический секрет успеха Ленина?
Ну, я должен сказать, что вообще Ленин не уходит из нашей жизни никогда никуда, кто бы как ни хотел. Вот он главная символическая фигура, в том числе и посткоммунистической России. Посмотрите на всю, весь символический ландшафт страны, в каждом городе, губернском, уездном, главная улица по-прежнему Ленина, иногда там через черточку, там большая Московская, проспект Ленина. Причем со всей его командой, включая людей, абсолютно уже, которые опознаны как полусумасшедшие фигуры, типа там Землячка или Володарский, Урицкий. Вот эта вся когорта, она остается символическим ландшафтом современной России. Робкая попытка при Ельцине даже переименовать библиотеку центральную, она не удалась, потому что там национальная библиотека, но для людей грамотных видно, как золотом выбито по фасаду, библиотека Ленина. Кто совсем ничего не понимает, спуститесь вниз, будет станция метро библиотека Ленина. Мавзолей – это другой вопрос. Вот эта страна, которая фетишистски относится к Ленину, одна как к фетишу позитивному, что все надо сохранить, все, на этом все держится. Это символическое место на Красной площади. Это символ страны, ни в коем случае нельзя его трогать. А другая половина считает, что пока мы его не уберем и не захороним, ничего хорошего не будет. Это тоже оборотная сторона фетишистского сознания. Это значит, что Ленин остается какой-то символической фигурой. Это и бунтарь, и это начальник одновременно. У нас любят таких, из бунтарей в начальники. кто бы ни был, были коммунисты, были либералы, все равно любят бунтарей одновременно и начальников. Я о чем подумал? Политический секрет Ленина. Мне кажется, что несмотря на вот эти поиски, какие-то дурацкие попытки опознать, что Ленин якобы какой-то человек не наш, засланный, какой-то в пломбированном вагоне приехал, или там, что у него шведско-еврейская кровь какая-то. Все это ерунда, потому что Ленин, на мой взгляд, это абсолютно русский, российский человек. Вот если взять до сих пор ключевым определением русской души является формулировка Николая Александровича Бердяева, которого Ленин, как известно, в 22-м выкинул из страны на философском пароходе. В 14-м году, накануне Первой мировой войны, Бердяев сказал, что душа России, она двуполярна. Это одновременно нигилист, то есть отрицатель, и одновременно апокалиптик, то есть мечтатель. Вот такая дуальность. Так вот, если посмотреть на Ленина, это, конечно, в этом смысле по Бердяеву. Бердяев ненавидел Ленина, но он должен был бы сознаться и подходил к этому там, в истоках и смыслах русского коммунизма уже, там, эмигрантских работах, потом русская идея и так далее. Приходил к тому, что Ленин оказался самым русским человеком в этом смысле, какой-то внутренним таким, почвенным. Он, конечно, полностью отрицатель и нигилист, потому что он воспринял вот эту марксовую идею о предыстории и истории. История вообще начинается с момента захвата пролетариатом политической власти. Ленин полностью разделял эту идею. Конечно, он не ударялся в крайности пролеткульта и даже старался охолонуть вот этих своих ребят, которые пытались это в еще более прямолинейной форме. И, конечно, это, безусловно, мечтатель. Только он в царстве Божие, он не был религиозным в этом смысле человеком, но как апокалиптичный человек, мечтающий о вот этом царстве, оно должно было быть не загробным, оно должно было быть здесь. Не зря, помните, он на третьем съезде там, комсомола говорил, да-да-да, вот вы, сидящие в зале, увидите коммунизм, увидите это светлое будущее. То есть отрицатель и мечтатель в чистом виде. Вот в этом смысле, конечно, он как-то срезонировал с национальным характером и до сих пор не уходит. Повторяю, это главная символическая фигура не только коммунистической, но, как ни странно, посткоммунистической России.
Спасибо. Давайте подключим к нашему разговору Владимира, старшего эксперта Института современной России. Какую роль сыграл Ленин в судьбах российского парламентаризма?
В судьбах российского парламентаризма, как известно, он сыграл роль достаточно зловещую, когда в ночь на 6 января 18-го года по его распоряжению было разогнано первое и последнее всенародно избранное учредительное собрание, лозунгами, о котором он сам лживо и цинично прикрывался на своем пути к власти, как известно, так называемый Совет народных комиссаров, когда был учрежден, там были ссылки на его временный характер, вплоть до созыва учредительного собрания, а потом, как только большевики с треском проиграли эти выборы, набрав около 25% голосов, то есть 3/4 страны их отвергло, они штыками разогнали само собрание, разогнали силой демонстрацию поддержку и установили в стране режим террора. Но это, можно сказать, такой частный вопрос, хотя он, естественно, фундаментальное значение имеет для истории нашей страны, вопрос парламентаризма, но в данном случае он действительно всего лишь один из многих вопросов, потому что, на мой взгляд, Ленин – это одна из наиболее зловещих фигур истории 20 века, наряду с Гитлером, Сталином и Мао Цзэдуном, наверное, один из самых отрицательных персонажей истории 20 века мировой. И, конечно, сыгравший абсолютно катастрофическую роль в истории нашей страны, фактически отбросивший ее на несколько десятилетий, оторвавший ее от семи цивилизованных европейских народов, человек, установивший террористический режим, который уничтожил миллионы наших сограждан, который на самом деле просто обескровил нашу страну, уничтожив крестьянство, духовенство, вот такими вещами, как философский пароход, о которых упомянул Алексей, и там просто физическим уничтожением, обескровивший мозг нации, что называется, то есть уничтожившие интеллектуальные ресурсы. То есть такая чудовищная отрицательная селекция была проведена в 20 веке тем режимом, который установил Ленин, и который продолжил его верный ученик Сталин, и поэтому на самом деле, когда вот сейчас там, в том числе в западной прессе и так далее, критикуют вот российское общество там за, я не знаю, там за инертность, за отсутствие такой воли к свободе и так далее, можно спорить, насколько это справедливо или нет, но на самом деле, на мой взгляд, удивительно-то то, как раз насколько еще осталось много здоровых сил в нашей стране и в нашем обществе после вот этой чудовищной отрицательной селекции, которая была проведена большевистским режимом за 70 лет своего существования. И этот режим был установлен Лениным, фактически узурпировавшим власть в 17-18 годах.
Наш корреспондент Мумин Шакиров побывал на Красной площади и провел опрос среди наших современников и соотечественников о том, что для них такое Владимир Ленин. Давайте посмотрим.
Кто забыл? Ну что вы говорите, глупости?
Да?
Кто забыл? Народ к нему идет. Посмотрите, сколько. Сейчас вот мало, потому что мороз. А люди идут. Забыли. Пока мы живы, Ленина никто не забудет.
И решили его навестить. Историю не перепишешь. Какие она вас... такая, какая она есть.
Какие у вас чувства он вызывает?
Ну, какие чувства? Если я работала всегда с пионерией, а пионерской организацией носила имя Владимира Ильича Ленина, трепетные чувства. Все это нам близко, все нам это дорого. Это наша история.
Какие у вас впечатления от посещения мавзолея Ленина?
Вообще никаких впечатлений, честно говоря.
Почему?
Не знаю почему.
А зачем тогда пошли?
Интересно было.
И что вы увидели?
Дедушка резиновый, с усиками. Все.
Но не жалеете, что пошли посмотрели?
Жалею. Ну как, нормально.
Лежит?
Лежит, бедный.
Ну и чего, какие у вас эмоции были?
Какие эмоции? Посмотрели дедушку Ленина.
И?
И что? Мне кажется, уже пора его к земле придать, сохранить.
Вы для этого туда сходили?
Ну нет, посмотреть, конечно, тоже интересно.
Какие вы испытали чувства?
Нам очень интересно было. Нет.
Никаких чувств нет?
Куколка лежит.
Как
будто кукла.
Мы неизвестно, кем бы мы стали, если бы не Ленин и Сталин в то же время. Но и мы за социализм.
Вы первый раз посещаете мавзолей?
Нет.
У вас это традиция?
Нет, это не традиция. Вот родственники приехали, мы хотели им показать.
То есть какие-то чувства испытываете?
Да, конечно.
Ну какие?
Благодарности.
Не очень похоже, что это лежит реальный человек.
Почему?
Достаточно выглядит как пластмассовая кукла, честно говоря.
Как удалось вашему парню уговорить вас сюда прийти?
Так он ради этого сюда и прилетел, чтобы меня туда потащить.
К Ленину?
Да. Это его мечта, и мы осуществили его мечту. Мечты сбываются.
Стыдно признаться, но хотелось погреться.
В мавзолее?
Да.
Там тепло?
Теплее, чем здесь.
Но там же только небольшие мгновения.
Небольшие мгновения. Не стоит искать какую-то глубинную мысль в заходе в мавзолей, честно вам скажу. Вот просто выставили железячками проход в мавзолей. Пошли, зашли, прошли, вышли.
Погрелись.
Интересно.
Эмоций никаких?
Нет, никакого глубинного смысла.
А что вы получили от этого посещения?
Ну, я материнские чувства меня захлестывают, когда я вижу его.
То есть?
Жалко.
Вопрос Сергею. А как по-вашему, это репрезентативный разброс мнений наших современников?
Я считаю, что это у вас, так сказать, недостойное.
Неадекватная картина, да. А как по-вашему?
Принимаете, вопрос гораздо фундаментальнее. Понимаете? Потому что нам сейчас важен не мавзолей, не личность, не споры они, а те задачи, которые удалось тогда решить. Потому что сейчас мы стоим примерно в такой же ситуации или приближаемся к ней. И отбрасывать методологическое, даже, можно сказать, научное наследие и уроки, которые он оставил, ну, его дело оставило, это просто глупо. Вот сейчас вы посмотрите на эту элиту и на эту даже власть, которая разве на той высоте стоит, которая, на которой говорили и принимали решения в то время. Ведь это чем обосновано? Биологически-то они такие же умные сейчас, как тогда. Но они утратили огромный свод знаний и навыков методологических, которые были созданы. Вот это ведь это за национальное достояние, а вы вот этими, как говорится, маскируете это, ну, эти ценности общие. Вот посмотрите, вот Валлерстайн Эммануил, наверное, вы уважаете его, да? Вот в журнале «Эксперт» он пишет. С течением времени в России весьма вероятна политическая реабилитация Ленина. Где-то к 2050 году он вполне может стать главным национальным героем. Марксизм-ленинизм умер, и ничто его не воскресит. Однако при этом не умерли ни марксизм, ни ленинизм. Более того, и сам Ленин находится на пути к исторической реабилитации, по крайней мере, в России. Ну и дальше это большая статья в журнале «Эксперт». Так вот, если для нас, если вы говорите, через призму науки не будем смотреть на это, а будем смотреть, почему огромная масса людей и в России, и в Азии, и в других местах просто любили Ленина, включая элиту, типа там Кейнс, Рассел, там Сунь Цен, Махатма Ганди. Все они оставили специально просто вот свои впечатления Уэллс, да, о Ленине. И не как человека просто, а именно как мыслителя, который нашел новые пути. И вот, и они причем его не просто уважали, или там, они именно любили вот за эту его мысль. Возьмите наших Есенина, там, Клюева и прочее тоже. Нельзя же это игнорировать, те впечатления, которые овладели современниками Ленина. Это же неправильно, если мы сейчас совершенно из другого времени, под давлением другой, так сказать, идеологии будем это принизать. Это, я считаю, просто это огромная утрата интеллектуальных и других ценностей. А я почему его, например, простонародье любил? Да потому что он обуздал революцию. Вот Петерим Сорокин сказал, что легко войти в революцию, но очень трудно из нее выйти. И как мы знаем, например, возьмите китайскую революцию, она 40 лет гражданская война шла, мексиканскую столько. Как правило, очень долго молекулярное насилие разрывает общество. Так вот, Ленин был мастер, вот его одно величайшее достижение, то, что он буквально сразу после взятия власти, да, он тут же начал ликвидировать все негосударственные силовые структуры. То есть стал восстанавливать государственность. И очень многие, вот даже американские особенно исследователи, вот наши там, исследователи голода, исследователи там продразверстки, все, они пишут, что почему крестьяне поддержали красных? Да потому что они увидели в ней власть, восстановление государственности. Вот в чем главное. А почему Керенский не получил легитимности? Хотя тоже, в общем, такие же примерно лозунги были социальные, там даже социалистические. Потому что они исходили из принципа непредрешенчества. Они не хотели восстанавливать государство. Угу. То же самое и белые. Деникин писал. Мы ничего не могли сделать, потому что был принцип непредрешенчества. Мы не... Вот будет учредительное собрание, тогда мы начнем. А, угу. А Ленин говорит, что нет, сразу надо восстанавливать формы, условия жизни. И революция действительно была обуздана очень быстро. Вот в чем дело, если не гражданская война еще. Так, а А как, представьте себе, как собрать было снова? Вот была разорвана вся империя, и народ, народы разошлись. Свои государства появились, армии свои. И вот как найти было формулу, на которой, благодаря которой массы окраин не поддержали своих националистов, а собрались обратно. Вот сейчас антропологи много пишут, сейчас очень много этой проблемы везде возникает, вот эта бунтующая этничность. И вот тот проект сборки и народа всего, да, и земель, он считается просто великолепным, высший класс.
Спасибо, Сережа. Алексей, вопрос, можно ли приписать Ленину заслугу, что он умел выйти из революции?
Ну, у Ленина была другая заслуга, я так понимаю, для его поклонников. Он сначала развязал революцию, он сначала развалил это государство, которое потом по-другому начал собирать. Это очевидно, он оставил это сам себе в заслугу, начиная как минимум с японской войны, когда не он сам, может быть, в откровенной форме, только в идеологической, но его соратники буквально радовались, хлопали в ладоши поражения русских армий на Дальнем Востоке. Помощь японской доказана сейчас большевистской партией, это уже устоявшийся факт, серьезные документы, работа в японских архивах и так далее, показывают, что да, большевики финансировались нашими врагами, поэтому говорить о том, что он такой большой государственник, да, потом, когда он получил власть, естественно, он стал государственником, а империалистическая война, никто же не отменяет вот этих вот разговоров о превращении империалистической войны в гражданскую, например, разворот оружия не против германцев на фронте, а против своих окопавшихся в тылу, как он говорил, буржуев, феодалов, правительства, наконец, и так далее. Поэтому заслуга Ленина, я беру ее в кавычках, на развал российской государственности, конечно, она развалила себя сама, она сгнила, и я совершенно не являюсь адептом антиленинцев вот такого плана, который говорит, что у нас была замечательная монархия, незачем было ее трогать. Я думаю, что у нас гораздо более серьезные были возможности мирного, эволюционного, умеренно либерального реформирования той государственности через развитие того же самого парламентаризма, который правильно сказал Володя о том, что законно избранное учредительное собрание, уже избранное при большевиках и с большими, конечно, перекосами, запрет там правых партий и так далее, даже кадетов. Но даже такого учредительного собрания, это тоже, в кавычках, заслуга Ленина. Поэтому то, что он потом собирает это государство обратно, это безусловно. Я здесь согласен с очень многими аналитиками, в том числе вот здесь назывался и Сорокин, который тоже, кстати, высланный Лениным на Запад и сделавший там головокружительную карьеру выдающегося социолога и действительно очень тонко проанализировавшего 20-е годы. Он действительно писал, что речь уже шла не о борьбе красных с белыми, речь шла о борьбе красных с зелеными. И в этом смысле, конечно, Ленин сумел железной рукой парализовать вот эту как зеленую, так сказать, альтернативу. Белой альтернативы уже после окончания гражданской войны и не было. Но насколько это можно вставить ему полностью в заслугу, вот такую комбинацию, сначала развалить, а потом собрать по-своему, я сомневаюсь. Но в чем вот Сергей абсолютно прав, я вообще сегодня не настроен, так с родными людьми собрались, не настроен на какую-то жесткую такую идейную полемику, хочется коллективно подумать, чем для нас, для массового сознания является Ленин. И в этом смысле, мне кажется, что вот та подборка, которую «Радио Свобода» вот сделала на экране, она достаточно адекватная. И это те самые люди, которые имеют право судить о Ленине тоже. В конце концов, он думал и о таких людях тоже. И я вот думаю, вот эта маленькая очередь, которая прошла, я, кстати, упустил из виду, что мавзолей сейчас уже починены работы, Вот эта маленькая очередь к Ленину, мне кажется, она ничем не хуже, а в чем-то, мне кажется, и более достойная, чем вот та огромная толпа, которая толпилась в храм Христа Спасителя, смотреть вот эти дары волхвов, явную совершенно средневековую подделку. Это люди органичные, они, да, действительно не понимают, они находятся в некотором кризисе, они не понимают, но они туда пришли, они разговаривают, думают об этом. И, конечно, многие вещи вот на камеру не скажешь вот такие сокровенные. Я думаю, там гораздо более глубокие пласты, но это действительно люди, находящиеся в кризисе, в который, в общем-то, в каком-то смысле Ленин загнал. Вот, мне кажется, очень точно сказал еще один высланный Лениным наш знаменитый философ Федор Степун, который сказал, что я не люблю коммунизм, но я знаю, что будет, будет строй, который будет хуже коммунизма. Вот, а что же это такое будет? Это развалины коммунизма. Вот сейчас мы находимся на развалинах коммунизма. Ленин является какой-то символической фигурой, которая не уходит, а ничего нового нет. Надо ли тут снова восстанавливать идею Ленина, как предлагает Валерстайн, или констатирует, что такая возможна? Я думаю, что это маловозможно. А в том, вот что Сергей абсолютно прав, мне кажется, что ни в одной политической партии того периода не нашлось адекватной фигуры. Ни среди умеренных социалистов. Большевизм был, да, террористической диктатурой. Но умеренный социализм, я не могу ни Керенского, ни Чернова назвать фигурами адекватной той России. К сожалению, так получилось, что и на умеренно-либеральном фланге все крупнейшие фигуры, к сожалению, очень рано ушли до революции. Ушел граф Петр Александрович Гейден, лидер общеземского движения, в 1907 году. И вся культурная нация оплакивала его. Один Ульянов написал тогда вот эту пасквильную статейку, которую мы в школе изучали, о графе Гейдене. Он чувствовал, что вот это реальная альтернатива, не сгнившее самодержавие. А вот такие люди, как Гейден, не зря о нем западные аналитики говорили, что вот была бы в России умеренная такая демократическая революция, возможно, Россия бы стала Европой и Европейской республикой, вот готовый президент России. Граф Петр Александрович Гейден. В 2010 году скончался Сергей Андреевич Муромцев, выдающаяся фигура, первый председатель Государственной Думы дореволюционной. Максим Ковалевский, это наш Петерим Сорокин, еще дореволюционный, ведущий социолог и блестящий совершенно политик, в 2014 году скончался. И, конечно, либералы в кадровом отношении к 2017 году здорово сдали, хотя там были выдающиеся фигуры, но, повторяю, наиболее адекватная нашлась вот на лево-радикальном фланге в виде Ульянова Ленина. Это в этом смысле, конечно, великий политик. И это чувствуют все, как и его сторонники, так и враги.
Вопрос Владимиру. Давайте, Сереж, сейчас я просто задам. Как можно ли назвать ленинскую национальную политику мудрой, или Советский Союз был такой же тюрьмой народов, как и Российская империя?
Но Советский Союз, безусловно, был тюрьмой народов, и вот те многочисленные вот бомбы замедленного действия, там, межэтнических конфликтов, они как раз были заложены вот на том этапе сколачивания штыками вот этой новой уже социалистической империи, Лениным и даже в большей степени Сталином, наверное, позже. Но я бы еще хотел сказать, что когда мы оцениваем вот эту фигуру, этого человека, все-таки, наверное, уместнее там рассуждать о нем не как о каком-то мыслителе, философе, да, там, обсуждать его работы с аналитической точки зрения, а давайте все-таки помнить, что это был человек-практик, человек, который оставил вполне определенный след в истории и мира в 20 веке, но и прежде всего в истории нашей страны. Человек, который, как вот упомянул Алексей, действительно в годы Первой мировой войны открыто, откровенно желал поражения собственному государству, то есть то, что как бы вполне нормально квалифицировать как государственную измену, да, он сам этого не скрывал, он желал поражения своей стране, он, да, это тоже исторический факт, приехал в 1917 году с разрешения германского генштаба, проехал через территорию страны противника, там до сих пор спорят историки о том, доказаны или нет факты финансирования большевистской партии германским генштабом, но так или иначе, в середине 1917 года генерал Людендорф докладывал в генштаб в Берлин, что Ленин, вернувшись в Россию, делает ровно то, чего мы от него хотели. То есть там апрельские тезисы, никакой поддержки временного правительства и так далее, и так далее. Это человек, который, как уже упоминалось, узурпировал власть, разогнал, да, безусловно, там, несовершенно избранное в сложных условиях, но тем не менее всенародное и свободно избранное прямым, равным и тайным голосованием Всероссийское учредительное собрание, куда большевики, кстати, выборы с треском проиграли, как мы опять же уже говорили, поэтому когда люди говорят о том, что там Ленина поддерживал народ, поддерживали люди и так далее. Давайте просто помнить, что ни разу в истории России коммунисты, большевики ни разу не выиграли свободные выборы. Ни в 17-м году, ни в 91-м и так далее. Вот это просто тоже факт, который мы должны помнить. Ну и главное, это человек, который развязал массовый террор против собственного населения, развязал гражданскую войну и действительно обескровил нашу страну, положив начало режиму, который уничтожил миллионы людей, представителей крестьянства, духовенства, военную элиту страны, интеллектуальную элиту страны. Вот опять же говорилось о том, что как много выдающихся современников поддерживали Ленина. Давайте не забывать таких современников, как Лоскова, как уже упомянутого Бердяева, Трубецкого, отца Сергия Булгакова и многих-многих других, которые были высланы философским пароходом. И им еще, что называется, вот как нецинично это звучит, повезло, потому что многие другие просто были физически уничтожены. И вот Алексеевич упомянул вот об этой топонимике, да, о том, что у нас действительно до сих пор в каждом крупном и малом городе есть там и улица Ленина, много где улица там имени Урицкого, Войкова и так далее. Вот это, я считаю, конечно, позор и беда нашей страны, что до сих пор, спустя почти столетие, у нас улицы наших городов носят имена палачей, людей, на совести которых кровь собственных сограждан. Вот это, конечно, я считаю, серьезный, это не просто символический, Россия страна символов, поэтому это имеет очень реальное значение, что до сих пор мы как бы почитаем людей, которые являлись на самом деле террористами и уничтожали собственных сограждан. Вот я считаю, что процесс вот этот, который, к сожалению, не удалось завершить в начале 90-х годов, вот этот процесс нравственного, что ли, очищения и расставления правильных знаков и акцентов исторических, он все-таки необходим нашей стране, его необходимо завершить так, чтобы мы нам не приходилось объяснять нашим детям и внукам, почему люди, именами убийц названы улицы наших городов.
Спасибо, слово Сергею.
Да, вот, Алексей, если вот перебирать политиков, которые, ты считаешь, что стояли вровень, да, с Лениным, тут надо не фигуры называть, а вектор. Вектор того проекта, который человек
олицетворял.
И не он только, а, скажем, партия. Вот Вебер, тоже уважаете Вебера, Макса Вебера?
Конечно.
Он, да, самый крупный был у нас социолог, до сих пор еще. Он говорит, какая мировоззренческая основа была русской революции? Это общинный крестьянский коммунизм. Он еще говорил, да, архаический даже. Это были зеленые, кстати. Так вот этот архаический крестьянский коммунизм, он не имел внутреннего импульса к развитию, скажем, ну, к научной, к культурной революции, к индустриализации. И только одна партия сумела соединить вот этот крестьянский архаический коммунизм с идеалами просвещения. Вот в чем главное было. Главная, кажется, фишка. Главное, почему большевики завоевали первенство. Потому что ни ортодоксальные марксисты-меньшевики не нашли проекта. Присоединились к Керенскому, к либералу. Эсеры тоже. Ну, монархисты. Монархисты пошли в основном больше к этим самым большевикам. Кстати, когда посмотрели на либералов, и государственность, конечно, самое, это буржуазия и элита разрушили государство. И не скажешь, что большевики свергли царя, правда? Смешно было бы. Хотя люди сейчас, наверное, и могут это
сказать. Да, сейчас больше посмотрим.
Сказать было. Из всех, если переберем все проекты, которые были выложены, и люди их смогли, так сказать, на зуб пощупать. Вот все они такие, что видно, что ни один из них не позволял России вылезти из той ямы, в которую она за 10-15 лет провалилась. Вебер называл это исторической ловушкой. Чтобы правительство монархическое не делало, оно ухудшало положение. Вот. То есть такая система порочных кругов, что самое лучшее, так сказать, побуждение делают и ухудшают. Так вот, мы к этому именно сейчас и идем. Понимаете, к исторической ловушке. А вы предлагаете сейчас вот это самое как-то забыть эти вот уроки. На чем тогда учиться нам? На каких уроках?
Слово Алексею.
Ну, я продолжаю считать, что в России была альтернатива большевистскому ленинскому проекту. Она была раньше. Это связано действительно с развитием, на мой взгляд, земского самоуправления. Не советского, а именно земского. Это были очень хорошие специалисты, очень авторитетные люди. Это была соль нации. Не в том смысле, что они были богатые, а в том смысле, что они были культурные во всех смыслах. Вот это эволюционное развитие, да, было прервано и обстоятельствами войны, но и подрывной работой вот этих подпольных партий, в том числе и эмигрантских. На мой взгляд, все можно было сделать намного эффективнее, без террора, но это сослагательное наклонение. И повторяю, лидеры у этой земской альтернативы в начале века были очень мощные. Повторяю, не зря Ленин именно в ней видел главное препятствие. Он знал, что монархия рано или поздно развалится. Он и в этом смысле для него монархия была предпочтительней. Она действительно развалилась. Ну а что касается либералов в 1917 году, то я абсолютно согласен с очень многими аналитиками, которые так образно метафорически сказали, что октябрь состоялся раньше февраля, парадоксальным образом. То есть все развалилось, а временное правительство неумело пыталось тушить вот эту революцию, вот эту советскую власть, вот эту часть двоевластия, которую делал уже Совет. И советы по всей стране. Вот эта анархия, когда вернулись, по прямому призыву Ленина, вернулись люди вооруженные, обратили внимание свое оружие против своих же, собственных русских. Вот, конечно, не удалось им потушить. А Ленину действительно, это прав Сергей, Ленину это удалось потушить, но какой ценой? Ценой жесткой левой красной диктатуры. Мог ли это сделать, условно говоря, Корнилов? Это не моя тема, я не поклонник. Я тут скажу, что мы иногда, вернее, вот наши оппоненты выдают вот эту нужду за добродетель. Не было добродетели в Ленине. Была жесткая нужда, которую еще надо тоже доказывать. Мне кажется, что он гораздо больше сделал для развала российской государственности, чем потом для ее сборки. Возможно, потому что достаточно рано скончался. Основная заслуга по тоталитарной сборке страны, конечно, принадлежит его прямому и любимому ученику Сталину.
Давайте послушаем еще второй опрос наших корреспондентов Ивана Воронина и Никиты Татарского уже у следующего поколения наших соотечественников.
Кто такой Владимир Ленин?
Владимир Ленин – это вождь.
Все?
Да.
Только вождь?
Ну, человек, который правил в России. Поднимал и поднимал народ, агитировал народ, то, чтобы они восстали. Это не важно.
Вождь.
А чем он занимался? Что вождь. Ты о нем знаешь еще?
Я знаю то, что он вождь.
Владимир Ленин, знаешь, кто такой?
Нет.
Ну как же, Ань, ты знаешь.
Нет, я не помню.
Лидер партии большевиков.
Когда?
Что когда?
Он лидер партии большевиков.
Ну, этого точно вам не могу сказать.
Что вообще не знаете еще, помимо того, что он партии большевиков?
Ну, вообще много чего.
Например, какие самые яркие детали, какие ассоциации у вас с Лениным?
С Лениным? Ну, дедушка Ленина очень часто его называли, люди того времени.
Ничего. Вообще.
Да. Немного знают наши подрастающие соотечественники о Ленине. Давайте послушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Михаила. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые сограждане. Я вот что хотел сказать. Я как-то и высказывал на свободе уже. Но я считаю, что с 96-го года, вот строй, который у нас, как говорили раньше, установился, и сегодня он просвел махровым цветом, так сказать, это есть не что иное, как конец разложившейся, конец обнаглевшей советской власти. Ну, если проще, власть листов. Но дело не в этом. Вот отношение к Ленину какое-то действительно двойственное. Вот по отношению к нынешней власти, я так понимаю, мы с вами практически большевики. И опять дело, вопрос не в этом. Вопрос мне другой. Вот как вы относитесь к лозунгу Ленина, что, значит, религия – опиум для народа? Вот в свете нынешнего особенно дня. Я так лично понимаю, что очень лозунг своевременный и правильный. Извините, спасибо.
Да, попало. религии.
Да. Вот Ленину помнят, да, все-таки, да. Ему припомнили то, что он гонение на церковь устраивал. Сейчас уже не...
Так он сказал, что опиум для народа, это правильно.
Ленин сказал правильно?
Нет, вот этот товарищ.
А Михаил?
Да.
Ну, по-моему, это и Маркс сказал.
Ну, это Маркс, но это...
Там был опиум народа еще, то есть это, так сказать...
Бесплатное лекарство, да.
Самолечение для человека. Ну,
вот, но все-таки вот так вот, как это, положать чего-нибудь там на сердце. И такие революции, как наша, китайская, они же, их невозможно раскрутить, если нет, вообще, если это не последний вообще шанс какой-то. Потому что ведь все говорят, ну, все говорит, что Россия вот с 4-го года, она втягивалась в периферию западного капитализма. Смотрите, все маломальские серьезные промышленности с западным капиталом. Так, из 9 больших банков, 8 иностранных. И царское это правительство, оно пыталась тоже вырваться из этой ловушки. И не смогло просто потому, что оно было повязано со словными всякими ограничениями. А так, они же стали делать первые пятилетки. Царское правительство. 2 пятилетних плана успели составить, но началась война. Они же и кто же объявил продразверстку в 16-м году? Тоже царское правительство. То есть они именно пытались сохранить суверенитет и народное хозяйство, укрепить. Но не смогли они. И Столыпин не смог, потому что не было капиталов на это. И получилось так, что из всех проектов, вот только это большевистский проект или красный, он был последним, который люди испытали. А до этого они консервативный проект Столыпина испытали. Он, как говорил Гиршензон, он исходил весь свой путь. Он огромный эксперимент совершил, молодец. И замечательно оставил. А дальше. Либералы получили власть в феврале. Не стали ничего делать. Не стали. И они и говорили, что мы без опоры на совет нигде в провинции ничего не можем сделать. Они действительно разорвали всю ткань государственности. И полицию, и все. Ну, а какой еще был проект? Анархистов. Это же был тупиковый все-таки проект. Так и получилось, что пошли по этому пути. И ведь буржуазия по этому пути пошла. Вы сами знаете, ну вот тот же ваш дед-то, друг Плеханова, можно сказать. Ну, да большинство русской буржуазии пошло работать в госпланы и везде. И вся эта самая... Вот есть такая книга «Русские консерваторы». Хорошая. Она половина почти, это примечание. И вот читаешь, там все краткие биографии, персонажей, с которыми Гучков имел дело за все время. Это о Гучкове книга. И вот читаешь, так они все пошли после октября пошли... Генерал Куропаткин пошел сразу в Красную армию тем самым преподавать в военной академии. Крылов там, самый главный управляющий путиловских заводов, академик там и строитель линкоров. Сразу пошел, он создавал уже в январе эту самую академию Красную, военно-морскую. Так? И так далее. Кутлер там, министры царские. Почти все министры, эти самых, которых арестовали временного правительства, пошли работать.
Это кто?
Ну, все они там 12 из 15.
2-3 человека осталось. Все остальные поименно известны. Ну, либо расстреляны, либо эмигрировали.
Ну, ладно.
Серьезно?
Ну, эмигрировал там, да. Один эмигрировал во Францию и стал работать на...
Сначала двоих сразу убили в 18 году. Шингалёва и Кокошкин.
Да, уже двух убили. Да, ну. Вы сразу хотите первый. Такую революцию, чтобы двух не убили просто... матросы? Это... Так вот я говорю, что это же революция... Это первая, потом китайская, не меньше. Она, может быть, даже еще колоссальнее была. Никакой там германский штаб не мог такую революцию устроить. Неужели на это не отрицаете, а?
Это мы согласны, я с этого начал. Это русская революция с русским вождем-террористом во главе.
Герасензон говорил, что вы в вехах. Что это такое движение, которое вообще проникает практически в каждую избу, что оно...
Ведь это просто... это 8-9 годы, еще Ленина никто не знал.
Да, ну, как, ну так это... Ну, так Ленин, можно сказать, прицепился к этому движению. Но движение-то оно же было со второго года, как начало, так и шло.
Ну, давайте вопрос Владимиру задам. Как, насколько живучие традиции большевизма в современной политической жизни и в современном российском режиме правящем?
Ну, тут, наверное, даже не столько большевизм, сколько его вооруженного отряда, как тот же товарищ Ленин говорил, да, про ВЧК. То есть мы видим, что сегодня большинство мест в эшелонах власти высших заняты теми же неизменившимися и не раскаявшимися сотрудниками госбезопасности. К сожалению, у нас, в отличие там, от там, Чехии, Польши, тех же стран Балтии, не было ни иллюстрации, ни подлинной декоммунизации в начале 90-х годов, и от этого, мне кажется, очень многие глубокие проблемы сегодняшние, в том числе и тот режим, который мы имеем. И мне бы еще хотелось продолжить тему вот альтернативы, которую Алексей упомянул. Я абсолютно согласен здесь, что была, безусловно, либеральная альтернатива в России. Я тоже далек от там, того, чтобы идеализировать ту систему государственную, которая была. Да, у нас был, как известно, парламент, народное представительство с 1906 года, но все равно это была так называемая дуалистическая монархия, очень двойственная система, то есть парламент был, законодательная власть была, но она никак не могла контролировать исполнительную власть, никак власть не могла меняться на выборах, по большому счету. Вот тоже не случайно, да, что вот мы все время говорим, что Первая мировая война сыграла огромную роль. Там и в революции февральской, и в октябрьском перевороте, да, совершенно верно, но только давайте не будем забывать, что в тех странах, где была реально уже демократическая система полноценная, там Франция, Англия, там тоже была Первая мировая война, но там государственная система устояла. А в тех странах, где настоящей демократии не было, Австро-Венгрия, Германия и Российская империя, тогдашняя власть рухнула во время этой войны. Тоже вряд ли можно говорить о том, что это случайно. Вот либеральная альтернатива была несколько развилок вот в моей книжке «Реформа или революция». Я, в частности, вот разбираю эту развилку 1906 года, когда была Первая Государственная Дума во главе вот с упомянутым Сергеем Андреевичем Муромцевым, а когда была реальная возможность сформировать ответственное министерство во главе с кадетским большинством Думы. Такая была возможность и в 16-м году, мы знаем, когда в том числе уже и великие князья Романовы настаивали на том, чтобы было сформировано министерство доверия, министерство думского большинства. К сожалению, Николай II все эти возможности упустил, поэтому, опять же, тут никто не идеализирует то, что было до февраля 17-го, но вот февраль 17-го дал стране шанс, наконец, на нормальное развитие. Начали готовиться выборы, первые в нашей истории всеобщие выборы, они были проведены в ноябре 17-го года, большевики на них проиграли, выиграла партия эсеров, представлявшая интересы подавляющего большинства тогда населения, российского крестьянства. Кстати, кадеты, вот Алексей Алексеевич справедливо упомянул, что они были запрещены большевистскими узурпаторами, как партия врагов народа, но кадеты, мы помним, тоже провели своих представителей в учредительное собрание и набрали около 30% голосов, кстати, в Москве и в Петрограде, в условиях всеобщих выборов уже после захвата власти большевиков. Давайте тоже об этом не забывать. И вот эта точка легитимности российского государства в январе 18 года, к сожалению, была пройдена.
Алексей, вопрос. Как долго продлятся вот споры, которые 9 десятилетий не утихают после смерти Ленина, о его значении?
Ну, я повторяю, что вот в нынешней ситуации, хотя вот на меня произвело впечатление, это полная деидеологизация, деисторизация нашего сознания. Вот молодежь это продемонстрировал, мне кажется, эта выборка тоже достаточно репрезентативная. Это беда наша, отсутствие знания истории и уроков истории. Потому что вот даже разговор о Ленине, о фигуре, которая символическая, если дети ходят по Ленинскому проспекту, по Ленинградскому шоссе, живут в Ленинградской области и даже не позволили себе труда заинтересоваться, что это за Ленин вообще такой. Поэтому я думаю, что вот эта деидеологизация, она на руку тем, кто хочет сохранить статус-кво, включая вот эту фетишизацию Ленина.
Спасибо. Напомню, что в канун 90-летия со дня смерти основателя Советского государства и российского нынешнего Владимира Ленина мы побеседовали в кругу наших членов нашей семьи Карамурза с моими старшими братьями Сергеем и Алексеем и с Владимиром Карамурзой-младшим о роли Ленина. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.